эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
Откуда в Севастополе карстовые воронки? Чем это угрожает жителям города? И насколько проблема карстовых полостей типична для Крымского полуострова? Все это мы обсудим в ближайшие полчаса. Сегодня 23 августа. В студии для вас работает Елена Римовская. Добрый день.
Прямой эфир.
Напомню, слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам в студию позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный телефон для звонков из Крыма. Если вы звоните нам с материковой части Украины, то номер телефона 044 490 2905. Трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале Крым Реалии. Подписывайтесь на наш канал для того, чтобы не пропустить все самые важные, интересные видео и трансляции программ. И подписывайтесь на нас в Фейсбуке, там тоже есть время от времени, вот как сегодня, например, трансляции наших эфиров. Вы можете и в Ютубе, и на Фейсбуке оставлять свои комментарии и вопросы прямо под эфиром.
Тема дня.
У домов в Севастополе появились карстовые воронки. К местному телевидению обратились жители многоквартирных домов по улице Адмирала Макарова. На протяжении нескольких лет они пытаются добиться от властей решения проблемы, с которой столкнулись, как уверяют, в связи с застройкой на близлежащем склоне. Пока реакции нет. Теперь жители проблемных домов с тревогой ждут новостей о запуске железнодорожного сообщения с Россией.
Крым в центре внимания.
Прежде всего стоит отметить, что речь идет о многоквартирных домах вблизи объекта культурного наследия первого. Культурного наследия. Вот эти участники, которые начали осваиваться на этом склоне, получили документы в 2009 году. Согласно этим документам, территорию, то есть если смотреть это на карте, то, наверное, будет более понятно. Есть многоквартирные дома вдоль склона наверху, и есть вот эти вот участки, которые расположены вроде как пристроены к всей этой территории. Вскоре эту территорию участники еще и обнесли забором. И вот, по мнению жителей многоквартирных домов на улице Адмирала Макарова, вот эта вот, вот застройка самовольная, которая вскоре была легализирована и узаконена, уничтожила систему стока подземных вод. Первые ласточки прилетели к жителям многоквартирных домов рядом с вот этими вот приусадебными участками в 2012 году. Грунтовая вода размыла почву, и во дворе дома номер 11 появилась карстовая воронка. По стенам зданий поползли трещины. Теперь таких карстовых воронок несколько. Эта проблема касается не одного дома, не только под номером 11, но и нескольких соседних домов. В эфире телеканала НТС Ирина, которая живет в одном из таких домов на улице Адмирала Макарова, рассказала о том, как проблема влияет на ежедневную жизнь и ее соседей.
Особенно страдает первый этаж, потому что первые этажи у нас все сырые. У нас есть квартиры, в которые даже слизняки ползают. Часто отклеиваются обои, плитка трескается. И в одной из квартир даже новые трубы разорвались из-за того, что идет движение грунта и происходит разрыв трубы. Заливала квартиру. Вот такая у нас папочка огромная переписки с 2008 года. Фактически вот за все это время мы не увидели никаких результатов. Нам обещали, что город выделяет деньги на опорную стену, чтобы движение прекратилось. Нам обещали там еще какие-то меры принять, но по-прежнему вот мы пока ничего не ощутили. Как было сыро, так и есть сыро.
Ирина обратила внимание журналистов и на то, что внизу склона проходит железная дорога, а это только ухудшает положение жителей.
Сейчас идем с вами по тропиночке, и вы чувствуете, какой перепад идет, да? То есть идет перекос в сторону железной дороги. И вот сейчас мы с ужасом, все, наверное, с радостью, а мы с ужасом ждем тот момент, как начнет функционировать железная дорога. Мы просто не знаем, что будет с нашими домами.
Я добавлю, что обещают российские власти Крыму железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив до конца этого года. Соответственно, несмотря на то, что железная дорога уже есть там у склона, есть опасения, что в связи с запуском вот этого вот сообщения нагрузка на железную дорогу, которая проходит внизу склона, существенно увеличится. Я добавлю только, что улица Адмирала Макарова неоднократно становилась, можно так сказать, героиней публикаций местных изданий. Все дело в том, что улица, расположенная вдоль склона, она склонна к оползням, и о проблемах этой улицы рассказывали местные севастопольские издания неоднократно. Вот, например, по данным издания «Форпост», эта территория входит в охранную зону особо охраняемой территории Ушаковой балки. Однако, по факту, территорию не особо охраняют. «Форпост» ссылается в своей публикации на отписку, которую получили местные жители, что там, о чем там и шла речь. Далее цитата. Факты самовольного строительства подтвердились, но установить лиц, осуществлявших строительство, не предоставляется возможным. Кроме того, в этой отписке, которую местные жители получили, речь шла о том, что власти якобы не уполномочены заниматься вопросами, касающихся самовольного занятия земельных участков. Издание «Форпост» ссылается также на заключение «Крымгеологии» в 2016 году, по которому участок признан оползня опасным. Согласно документу, 82-88 годах оползни на этом участке деформировали полотно железной дороги, причем один из этих оползней периодически активен. И геологи тогда резюмировали, что для предотвращения карстовых появлений нужно применить комплекс мер, но говорят местные жители, что вот эти меры предприняты местными властями не были. Об этом вы можете подробнее почитать в статье на сайте «Форпост» под названием «Улица Адмирала Макарова. Бомба замедленного действия». Вот так вот. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Знаю, что нас слушают жители Севастополя в том числе. Я только вот что вам предлагаю послушать. Мы перед эфиром связались с севастопольским экспертом в области объектов культурного наследия Григорием Донцом. Он нам признался, что действительно, по его мнению, права жителей вот многоквартирных домов по улице Адмирала Макарова нарушены.
Говорить о карстовых полостях весьма проблематично, тем более, что реально подтверждений влияния их на состояние домов улицы Макарова нету. Экспертизы, которые жители проводили, они носят частный характер и правительством не воспринимаются. Значит, надо идти другим путем. Нарушены права жильцов, проживающих в домах на улице Макарова. С моей точки зрения, да. Нарушены в каком плане? Они жили с видом на Севастопольскую бухту. С учетом того, что там малоэтажная застройка, даже с первого этажа открывался прекрасный вид на большую часть Севастопольской. Постройка частных домов, этот вид пропал. Теперь они могут со своих окон наблюдать, я извиняюсь, простыни, которые сушатся, ну и так далее. Второе. В данном районе находится целый ряд объектов культурного наследия. Акведук, который строил еще Лазарев до начала Крымской войны. Фрагменты этого акведука остались в Ушаковой балке, в Аполлоновой балке и на Черной речке. Это уникальное инженерное строение. Таких, насколько я знаю, в Европе осталось два. У нас и, по-моему, в Италии. Они отстоят от застройки частной, скажем так, на где-то 80-120 метров, и первая застройка пойдет. Второе. Памятник первому бастиону и стена, которая идет от первого бастиона до третьего. Тоже объект культурного наследия. До ближайшей застройки тоже где-то метров 80-100. Третье. Дома по улице Макарова объявлены тоже объектами культурного наследия, раздел «Архитектура». То есть на этом участке мы имеем три группы объектов культурного наследия. Хочу подчеркнуть, что, к сожалению, наши чиновники, устанавливая статус этим объектам объекты культурного наследия не установили ни охранной зоны, ни хозяйственной, ни других. То есть объявили объекты культурного наследия, на этом все и закончилось. Здесь же вплотную к застройке подходит граница особо охраняемой природной территории Ушакова-Балка. И тоже по странному стечению обстоятельств охранная зона, хозяйственная зона и другие зоны не установлены. Вот что мы имеем на сегодняшний день и имели ранее на участке улица Адмирала Макарова.
Григорий Донец, севастопольский эксперт в области объектов культурного наследия, также рассказал радио Крым Реалии предысторию вот этих вот проблемных участков на улице Адмирала Макарова.
При Украине земельные участки нарезались и выдавались кому-то, как Бог на душу положит. У меня есть более чем основания об этом говорить, потому что наш горсовет, я так называю городской совет Севастополя, который функционировал до 2014 года, разрезал на участке все, что можно. В качестве примера привожу такой. Территория национального заповедника на тот момент Херсонесо-Таврический. На этой территории находится объект культурного наследия советских времен. Оборонительный комплекс 12-13 береговой батареи. Общая протяженность фортификационных сооружений 620 метров. Причем из всех 26 береговых батарей Севастополя эта береговая батарея наиболее сохранившаяся, потому что находилась на территории заповедника Херсонес-Таврический. Так вот, чиновники горсовета умудрились фортификационные сооружения бетонные толщиной 3 метра распилить на участке под индивидуальное жилищное строительство. Там же были распилены на участке место, где находятся некрополи подтвержденные. Потом мы отбили этот участок от индивидуальной застройки, так называемый Беркут-08. Двухлетняя борьба закончилась тем, что мы вернули эту землю, мы, общественники, вернули эту землю к Санесу Тавличу. То есть совет сначала нарезал, а потом в зависимости от ценности земельного участка их раздавал. Я смею утверждать, что земельные участки, несмотря на то, что Конституцией Украины было предусмотрено каждому украинцу до 10 соток безоплатной земли получить, они раздавали за деньги. На этом склоне были выделены участки для индивидуального жилищного строительства. Была в этом необходимость именно в этом месте выделять или нет? Я могу смело утверждать, нет. Там склон 60-70 градусов. Расстояние до железной дороги, если участки нарезаны, 10-25-35 метров до железной дороги. А я не говорю уже об охранной зоне железной дороги, да? Склон 60-70 градусов. Уползли опасные участки. Тем более в районе проложенной железной дороги. Но это видовые участки. Для этого надо просто видеть. Из их окон, из окон этой улицы Макарова теперь бухту не видно. А вот из их окон частных домов теперь видно всю Севастопольскую бухту. Поэтому за эти участки и зацепили. Серьезных, обоснованных исследований почвы там, где стоят сейчас дома индивидуального жилищного строительства, никто не производил. Но уже в этом году есть подтверждение выполненного головотяпства нашим горсоветом. На северной стороне в результате оползня полетели в тартарары дома, которые построили люди, сдавали их в сезон тем, кто приезжает отдыхать. И оползни там продолжают. Подчеркиваю, это тоже оползневой участок. Все, что оползень понесет, вывалится на железную дорогу. Она одна у нас в Севастополе, одна ветка. И то, что построили благодаря России железную дорогу, вернее, мост, и скоро зафункционирует железная дорога, все накроется медным тазом. Это одна проблема. А другая проблема – оползень за собой потянет дорогу, которая отделяет частную застройку от жилой застройки улицы Адмирала Макарова. А это уже, в свою очередь, создаст реальную угрозу для жителей малоэтажной застройки улицы Адмирала Макарова.
Я напомню, вы слушаете радио Крым Реали. Мы сегодня в нашем эфире обсуждаем проблему, с которой столкнулись жители многоквартирных домов по улице Адмирала Макарова в Севастополе. Вот в связи с тем, что есть там вдоль склона не только многоквартирные дома, которые были построены вроде как в рамках закона, но еще и узаконенные самовольные постройки. За счет этого, как считают жители многоквартирных домов, сейчас у них огромная проблема с их домами, квартирами, потому что есть там и сырость, есть и трещины, и появились еще и в домах и карстовые воронки. И вот мы перед эфиром пообщались с севастопольским экспертом в области объектов культурного наследия Григорием Донцом, и он нам сказал, что, по его мнению, вот доказать вот эту вот связь между застройкой, то есть между этими приусадебными участками на склоне и проблемами домов многоквартирных, и добиться решения проблемы будет очень сложно.
В отношении карстовых полостей, которые жители обнаружили и бьют тревогу, они имеют место быть. Второе, они угрожают зданию. Третье, маячки, которые люди расставили, чтобы смотреть за состоянием стен и фундамента этих домов, показывают незначительное, подчеркиваю, незначительное, но смещение фундамента и стен. Что говорит о проблеме, которая там есть. В этом сомнений нет. Является ли это следствием индивидуального жилищного строительства, не знаю, и никто с моей точки зрения это доказать не сможет. Это недоказуемо. Почему? А каким образом определить? Да, подземные воды, все, тогда надо доказать, что они там выходили. Но если бы они там выходили на поверхность или под поверхность, то, извините, после индивидуального жилищного строительства вода пошла бы по другому пути и подмыла бы железнодорожное полотно. Но этого же нету. Поэтому природа появления карстовых полостей, очевидно, с этим не связана. Но они есть, проблема есть, и ее как бы надо решать. Правительство не отзывается. Вопрос такой очень интересный. Знаете, какая ситуация? Ведь квартиры в этих домах приватизированы, они являются собственностью жильцов, а не правительства города Севастополя. Поэтому, естественно, возникает вопрос, а на каком основании правительство должно это все делать из городского бюджета? Я хочу подчеркнуть, на каком основании? Когда при Советском Союзе это была собственность правительства, дома, да, я полностью согласен, не вопрос. Но сейчас, извините, это частная собственность людей, которые там живут. Поэтому, еще раз говорю, возникает естественный вопрос. А на каком основании правительство должно этим заниматься? А кто должен заниматься? Жильцы, которые должны образовать ТОС, вложить деньги и заниматься карстовыми полостями и так далее. Это вот моя точка зрения на эту проблему. А что же делать? Существует проблема в том, что дома могут обрушиться. И пострадают жильцы в какой-то мере. В первую очередь, опять же, с моей точки зрения, необходимо разобраться до конца с карстовыми полостями и что с ними делать. Правительство, с моей точки зрения, может оказать помощь. Если дома стоят на балансе правительств, я пока не могу, вот эту деталь я не знаю. Вот тут все просто, должно делать правительство. Если дома на балансе правительства не стоят, то, извините, это забота жильцов. Но если это объекты культурного наследия, которые включены в единый реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, то это однозначно говорит о том, что ответственность за эти дома несет правительство до тех пор, пока оно не передаст на баланс кому-то эти объекты культурного наследия. Я могу со стопроцентной уверенностью утверждать, на сегодняшний день ни один объект культурного наследия регионального значения в городе Севастополе баланс содержателя не имеет. Поскольку жильцы обращались в правительство уже неоднократно, я участвовал не один раз в составлении соответствующих документов правительства с просьбой решить эту проблему, приходят одни отписки. Есть один только вариант – суд, который должен обязать правительство вплотную заняться немедленно этим вопросом. Для этого, опять же, жильцы должны найти соответствующего подготовленного адвоката, внимательно составить исковое заявление и подать в суд на правительство. И если суд примет соответствующее решение, правительство отступать будет некуда, оно займется этим вопросом.
Это был Григорий Донец, севастопольский эксперт в области объектов культурного наследия, с которым мы пообщались перед нашим прямым эфиром. К нам же по телефону присоединяется украинский ученый, доктор географических наук Дмитрий Николаенко. Дмитрий Васильевич, добрый день.
Добрый день.
Можно ли задать вам вот какой вопрос? Вот могли бы вы объяснить, пожалуйста, нашим слушателям, которые в эту тему не посвящены, в чем особенности геологические, наверное, Севастополя, да, и откуда в городе могут появляться вот такие вот карстовые воронки?
Смотрите, там, значит, это так называемый Севастопольский карстовый район. То есть это вообще зона альпийской складчатости, горы быстро растут, с ними связаны землетрясения, значит, и это первое. То есть у природы есть свои правила. Второе, вот, ну, вот я слушала коллегу, который говорил перед этим, очень многое сказано неправильно. То есть дело не в том, что чья это собственность в данный момент. Дело в том, что у карста есть своя специфика. Любое строительство в карстовых районах очень затруднительно. Оно требует строго инженерного, научного подхода. И никакая самодеятельность там невозможна. Но вот те процессы, о которых говорят, вот это вот в этом конкретном районе Севастополя, они могут проистекать по самым разным причинам, в том числе по причине самостроя. Это идет из советского периода времени, с 91-го года были многочисленные там нарушения там и так далее. То есть вот нужно понять простую вещь, что любое строительство в карстовом районе – это проблема. Плохая новость, она заключается в том, что есть так называемые sinkholes. Вот сейчас по миру идет очень большое количество информации, это резкие провалы карста. И вот эта информация в том числе появляется по Украине. То есть, понимаете, вот вероятно, это первый там тревожный звонок из того, что, что в природе данного района что-то происходит не вполне хорошее. Причина — антропогенные изменения. То есть вы не можете просто так строить, что хотите и где хотите, а потом переругиваться, чья это собственность.
А тогда, смотрите, тогда у меня вот еще какой вопрос. Вот мы записывали, включали перед этим севастопольца Григория Донца, который комментировал все то, что, я думаю, часть из этого вы слышали. Uh-huh. И он говорит, что как бы вот эти вот участки, которые находятся под уже не самовольной, под уже узаконенной застройкой там на склоне, по ним исследования не проводились, и как их проводить теперь, когда там фактически земля находится в частной собственности, непонятно, можно ли проводить какие-то исследования, если там уже что-то построено?
Вы знаете, там проблема, собственно говоря, в чем? Вот там речь не относительно мелких участков. То есть нужно проводить вот эти исследования на площадях, ну, где-то 10-12 квадратных километров. То есть это как минимум. Вот. И то, что вот происходит в одном определенном районе, это может быть последствия каких-то нарушений, которые произошли достаточно далеко от этого района. То есть вообще-то есть нормальные исследования. Они еще проводились в Советском Союзе, потом возобновлялись. Вот сложность, ответ такой, что проводить исследования на мелком участке, там несколько сотен квадратных километров, метров, извиняюсь, не имеет никакого смысла, потому что вы просто ничего не поймете. То есть нужно проводить исследования на большей территории. Этим однозначно должно заниматься государство, этим однозначно должны заниматься эксперты, потому что это очень дорого стоит.
По вашему мнению, насколько оправданы опасения жителей многоквартирных домов, которые стоят вот наверху вдоль этого склона, по поводу того, что если увеличится нагрузка на железную дорогу, которая проходит внизу, а она, вероятнее всего, увеличится, если запустят все-таки это железнодорожное сообщение с Россией, что ситуация только ухудшится?
Они очень оправданы. Я вам приведу конкретный пример. Строится трасса Таврида. 1918 год. В районе Зуи там совершенно неожиданно открыли новую карстовую пещеру. Ну, отстроили дорогу, там что-то затронули. Вот глубина этой карстовой пещеры оказалась 14 метров, самая большая. А общая протяженность описанной пещеры примерно 1000 метров. То есть вот строится дорога, и мы, строго говоря, не знаем, вот что находится, когда говорим про карстовые районы. То есть в карстовом районе может произойти примерно следующее. В течение 5-7 минут, я подчеркиваю, это минут, может почва, грунт опуститься на глубину до 40-50 метров. И все, что там стоит, оно ползет вниз. То есть это является нормой. Нормой для любых карстовых районов мира. Это случается не часто, но это случается. И строительство, ну вот в данном случае железной дороги, конечно, это потенциально это очень угрожающий фактор.
Последний такой небольшой к вам еще вопрос, уточнение. А вот эти вот карстовые районы, они типичны только для Севастополя или же на Крымском полуострове они еще где-то есть?
Нет, это абсолютно нетипично только для Севастополя. Ну, значительная часть Крыма, она находится там, есть большое количество площадей. Самые интенсивные процессы вот карстовые в мире сейчас происходят во Флориде, Соединенные Штаты Америки. Вкладываются гигантские деньги, и вообще-то, строго говоря, мы не знаем, что делать. То есть вот эти вот sinkholes, когда вот резкое опускание грунтов на несколько десятков метров, 20-30 метров, и довольно большой дом там может просто туда опуститься вместе со всеми. То, что происходит в Крыму, это часть природного процесса. В Севастополе не самые активные карстовые процессы, но на отдельных участках там может быть ситуация не очень хорошая. Вот железная дорога, безусловно, может стать негативным фактором.
Поняла. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Это был Дмитрий Николаенко, доктор географических наук. Мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем карстовые проблемы Севастополя, которые оказались проблемами далеко не только Севастополя, но вот в Севастополе ощущают эти проблемы очень серьезно, и вот такие вот первые ласточки прилетели к жителям домов вблизи территорий, которые подвержены и оползневым опасностям, и вот каким-то другим таким геологическим проблемам еще несколько лет назад, но как их решать сейчас не очень понятно. Вот в частности обсуждаем мы ситуацию, которая сложилась в Севастополе на улице Адмирала Макарова, и вот на что нам обратил внимание Григорий Донец, севастопольский эксперт в области объектов культурного наследия, что вот эта улица и весь этот район, там находятся три группы объектов культурного наследия, но как-то так получилось, что севастопольские власти не создали вокруг них охранную зону, и, соответственно, не очень эти объекты защищены, в частности, от хаотичной какой-то застройки. К нам по телефону присоединяется Ольга Швыденко, украинский архитектор, кандидат архитектуры. Ольга, добрый день. Сразу к вам такой вопрос. Вот по вашему опыту и по вашему мнению, почему так получается, что на постсоветском пространстве и в Украине, в частности, часто бывает так, что что-то построят, а потом с этими постройками возникают проблемы, вот в частности по части геологии.
Ну, мне сложно сказать про геологию, все-таки я кандидат архитектуры, но могу сказать про развитие городов в принципе. Когда возникает место, в котором строится город, это либо торговый путь, военная какая-то необходимость, либо какое-то предприятие, да, вокруг которого возникает город. Каким образом строится город? В первую очередь застраиваются те территории, которые как бы наиболее удобные для строительства. Вот. Впоследствии город начинает разрастаться, и возникает вопрос, либо строить на более удобных территориях в отдалении, то есть если это крупный город, это вообще будет достаточно далеко. Например, для города Харькова, из которого я, это там около часа на машине, да, окраина. Либо строить в центре города на неудобных территориях для строительства. То есть это склоны, это какие-то подтопляемые территории или там еще что-то. Вот. Либо в центре города остаются очень часто незастроенные участки. Это бывшие кладбища, спортивные сады, потом на их территории возникают сады или спортивные сооружения, то есть какие-то общественные территории, в том числе природные заповедники, культурные заповедники, потому что что такое культурный заповедник? Это наиболее ранее освоенная человеком территория. Как мне уже объяснила, что изначально строят на наиболее удобных территориях, да, то, конечно же, как бы чаще всего культурные заповедники находятся именно на вот таких очень удобных для строительства территориях.
То есть возникает соблазн, да, там что-то построить?
Для строительства это наиболее удобные территории. Возникает, конечно, не то, что возникает соблазн, это как бы в первую очередь возникает желание освоить их в первую очередь. Конечно, для строительства, то есть если не обращать на какие-то внимания, на какие-то вещи.
То есть здесь уже вопрос контроля за сохранностью этих объектов должен быть, и какие-то меры, как не допустить здесь никакое строительство, кроме того, которое возможно на таких территориях.
Да, и причем это проблема не только Украины, не только постсоветского пространства, это, в принципе, общемировая проблема. Например, в Лондоне парк, крупные парки, которые существуют возле Лондона, они существовали только потому, что королевским указом там, на протяжении долгих периодов, и каждый следующий король подтверждал, там территория леса объявлялась, не разрешалось рубить там деревья, не разрешалось сокращать ее территорию. Именно поэтому в Лондоне там есть какие-то определенные большие парки.
Поняла. Спасибо вам огромное за ваше мнение. Это был кандидат архитектуры Ольга Швыденко. Ну, мы будем надеяться, что ни на территории, ни на материковой части Украины, ни на Крымском полуострове, точнее, не так, что нам удастся решить эти проблемы без королевского указа. И мне кажется, что очень важна здесь, конечно, активность местных жителей и настойчивость для того, чтобы добиться справедливости и сохранности объектов культурного наследия. Вам хорошего дня. До свидания.